2-3 человека задают очень похожий, идентичный вопрос. Тогда я сразу отвечаю на 3, может быть, записки. Как мы это сделаем? Вот мы, к сожалению, вчера не обговорили. Как это будет у нас проходить? Или мы будем передавать микрофон человеку, который хочет задать вопрос? Все будут его слышать, потому что плохо, когда тихо говорит кто-то, а я потом отвечаю, а люди не знают вопроса, не слышат. Как мы это сделаем, Владимир Анатольевич?
Правильно сказали, передавайте телефон. А у нас есть молодые братья, они моментально донесут. Микрофон и...
И опять вернут, да?
Да, хорошо.
Так, очень хорошо, так и договоримся. Итак, первый вопрос. Поднимите только руку, я тут же передаю микрофон.
Почему в церквах сегодня, по крайней мере, я не знаю, как на Западе, но в нашей стране, в СНГ, очень редко проповедуется о человеческом эго, о человеческом я, о самом главном тельце, от которого инспирируются все остальные плотские грехи?
Спасибо большое, очень хороший вопрос. Почему? Я думаю, хорошо было бы этот вопрос задать как служителям, так и непосредственно, то есть пасторам общины, так и всем проповедникам, которые выходят за кафедру и почему-то всяческими путями обходят эту тему. Хорошо бы послушать, как они ответили на это бы. Если вы задаете этот вопрос мне, то я, пожалуй, могу сказать только одно. Потому что даже проповедующие не свободны от этого эго, от этого эгоизма, попросту говоря, от нашего «я», за которым тянется целая плеяда самых различных грехов. Каких? Но первое – это гордость. А гордость, как слово говорит, предшествует падению. Сатана всеми силами старается, чтобы это «я» оставалось в тени. Потому что прекрасно знает, что именно через него он погубит человека, каким бы он ни был великим служителем. Потому что гордость предшествует падению. Он был первый, который возгордился и потому был низвергнут Богом. Вот почему сатана делает все возможное, чтобы у людей были закрыты глаза на собственное «я». Нас всегда возмущают в других проявления нашего «я», правда? Проявления эгоизма, гордости и последующих грехов себялюбия, самолюбия, своеволия, эгоцентризм, хвастовство и так далее и тому подобное. Вот когда мы это видим в других людях, нас это возмущает, согласитесь? А когда то же самое проявляется у нас, мы слепы, мы не видим. Вот такие мы люди по натуре. Грех другого видим на расстоянии. Вот тут у нас дальнозоркость. А свой собственный не видим в упор. Грех. Поэтому наше «я» мы не замечаем, зато «я» других замечаем. И очень быстро. Так вот, почему этот вопрос не поднимается? А потому что тот, кто должен был бы говорить об этом, боится этим заговорить к самому себе. Ведь совесть-то не молчит. Слово Божие говорит, если совесть наша осуждает нас, то тем более Бог. И потому, если проповедник будет говорить на эту тему, то Дух Святой может заговорить и к нему. А что тогда? Мне пришлось быть в одной поездке с одним служителем. Он дал мне возможность приехать в эту страну и провез по многим городам, не буду называть даже эту страну, по многим городам этой страны. И у нас были очень хорошие отношения за время поездки. Мы многим могли делить. Ему очень нравились душепопечительские беседы, которые я провожу. Вы теперь тоже знаете, как они проходят. И вот я, расставшись, уехала назад в Германию. И этот брат брат имел какое-то время со мной переписку по электронной почте. Это сейчас быстро очень. И вот однажды он стал кое-что писать, жаловаться, как к нему относятся и как его не понимают. И я без всяких, как так сказать, недобрых мыслей написала: «Брат, а может быть, Бог ведет через это, чтобы что-то уничтожить в твоем «я»?» Он был моложе меня значительно. Я поэтому на «ты» к нему говорила. Если бы вы знали, какая последовала реакция. Я рот открыла. Он мне написал: «Чего-чего, а этого я от вас не ожидал». Это говорит о том, что я невольно наступила на любимую мозоль, на больное место. А почему я так свободно ему могла сказать? Да потому что Бог мое «я» гнул, кромсал и растаптывал многими ногами, прежде чем поставил на это служение. Без этого служитель погибнет. Ведь где я, не умершая, там обязательно проявит себя гордость, высокомерие, надмение, упование на свои силы и так далее. Было время, когда я стонала и плакала, а Бог взял за шиворот мое «я» и растаптывал его ногами и тех, ну, я думаю, вы понимаете, я имею в виду духовный смысл, не прямой, которые по-человечески, как мне другие говорили, мизинца твоего не стоят. Люди не безграмотные, из деревни приехавшие, я не говорю, что это характеризует людей, но они меня унижали и топтали так, что я думала, задохнусь от внутренних рыданий. Я говорила: «Господи, за что? Почему? Вы знаете, как я оплакивала свое «я»?» Пока Господь не сказал: «Пока это «я» не умрет, Людмила, я не могу дать тебе это служение». Поэтому я так свободно обратилась к другому служителю, пережив это, и сказала, думая, что это ему поможет. Но это его так возмутило, что я потом не знала, как выйти из этого положения. Я и прощения у него просила. Я и пыталась сказать, что я просто... Я не знаю его настолько, за 2 недели, там, за 10 дней, не узнаешь. Я просто предположительно написала: «Брат, а может быть, Господь допускает вот это растаптывание?» Никак не ожидая такой бурной реакции. А если бы вы знали, как он проповедовал другим, я послышала, я-то с ним была. И тогда я поняла, какая же эта тема, и почему служители, пасторы, проповедники не решаются ее задевать. Да потому что Бог развернет и направит через голос совести прямо к тебе самому. А это «я» умирать не хочет. Вы знаете, самый последний в борьбе с грехами нас оставляет наша гордость. Это я по себе знаю. Когда Господь работал над моей душой, именно в этом вопросе, кто книгу прочитал или прочитает путем исканий, тот поймет, о чем я сейчас говорю. Знаете, у меня это «я» выросло через мою профессию, через признание, через любовь пациентов, через характеристику коллег. Какой ты диагностик? У тебя блестящее будущее. В рекомендации в Ленинграде написали, что это врач с огромным, блестящим будущим эксперта. Поэтому я только приехала, и мне сразу предлагают через короткое время научную работу. Я же выводила в теки разваленные, в передовые. Если бы знали, я не хочу о себе много рассказывать, но на меня смотрели как на будущего такого специалиста. Вот через это у меня «я» и начала расти. Я не замечала этого, друзья. Я просто хочу поделиться, как это «я» растет незаметно. Обо мне говорили: самый человечный доктор. Она душу свою вкладывает с огромным, блестящим будущим эксперта. Поэтому я только приехала, и мне сразу... Аж глазки засияли, аж носик, кажется, поднялся, стал выше. Капусту солит хорошо. Или когда молодую сестру или сестру средних лет похвалят: «Какой вкусный торт!» Она вся засияла. она, конечно, не подозревает. Всем нам приятна похвала. Но мы даже не замечаем, что вот так мы кормим наше «я». Вы знаете, как от него освобождаться? И вообще не только от нашего «я», но от любого греха. Перестать его питать. То есть давать ту пищу, которая держит его в жизненном состоянии. Уморить его голодом. То есть, если вас хвалят, внутренне не принимаю. Я никогда бы этого не смог, если бы Господь не дал мне эту способность. Вы знаете, когда вышла книга «Пробуждение», начинается с меня. Я, входя в залы, особенно еще с Эрлой Штыгином, тогда ездила, всеми силами сдерживала улыбку, проходя по рядам. Нас вот так водили в начале собрания. Почему, думаете? Потому что слышу, это Людмила Блета. Неужели это она, да? Вот это, да? Как я рада, что я увидела ее. Людям так свойственно восхищаться, восторгаться и создавать для себя идеалы. А уж в России, у русских людей, так любящих читать, писатель и писательница на особых местах. Я никогда не думала стать писательницей. А видите, как Господь повел. Но, слава Господу, я могу только Его благодарить, что к этому времени я мое Он растоптал. И гордость мою Он прижал к земле. Но, признаюсь вам, это длилось только борьба с «я» и гордостью. Длилось 6 лет. 6 лет. И Бог создавал такие ситуации, где мне хотелось рыдать и плакать в моменты, когда надо мной издевались. В Германии, в России бы не поиздевались, я бы так ответила. Я ж русским-то прекрасно владею. Наверное, вы в эти дни убедились, это тоже дар Божий. А в Германии я 2 слов связать не могла. Я раньше начала понимать и понимала, что меня унижают и топчут, а слов связать-то не могла, чтобы ответить девушке. И я мое плакала, но смирялась. Видите, Бог создал такую ситуацию, такие обстоятельства, где это я должно было умереть. А когда оно умерло, люди потянулись. Люди... Вы простите, что я ухожу, но я думаю, вы поняли, почему после собрания. Во-первых, если люди подошли, надо дальше говорить. Отвечая на вопрос, я не могу. И впереди еще 10 дней говорили мне. Но это я уже просто так говорю. Я мокрая. Это действительно чего-то стоит. Я просто с вами по-простому делюсь. Но, друзья, если бы вы видели, когда еще была помоложе и не было таких проблем с голосом, меня окружают толпы людей. Один пастор в городе Сумы, я уж не помню в каком году, в 1992 что ли, подошел и с улыбкой сказал: «Ну уж точно твое имя соответствует тебе». Я не поняла. Я говорю: «А почему?» Он говорит: «Вот уж верная, милая людям. Людмила, от тебя людей канатами не оттянешь, они к тебе тянутся и липнут, как мухи на мед». Видите? А это не потому, что мое имя такое. Да, я буду говорить дальше в Барановичах о соответствии своему имени христианина и своему имени тоже. Например, любовь. Есть любовь у тебя в твоем сердце, Людмила? Милая ты людям, вера. Живешь ли ты верой и так далее? Но об этом я буду говорить в другом месте. Но вопрос не в этом, а в том, чтобы... наше «я» склонило голову, умерло, было распято на кресте. И тогда мы станем тем, кому потянутся люди. И мы, соединившись, создавая церковь здесь на земле, получим ту притягательную силу, которая притянет мир, людей мира, ко Христу и ко Христу. Заканчивая ответ на этот вопрос, я хотела бы только добавить. Знаете, если вы видите в других «я», эгоизм, эгоцентризм, гордость, надмение, высокомерие и так далее, и это вас возмущает, остановитесь на секунду и задайте себе вопрос: не потому ли это меня возмущает,
что это есть во мне самой и во мне самом. Почему? Потому что другие часто-часто являются для нас зеркалом, в котором видим мы сами себя. Поэтому прежде чем вы обвините внутренне и осудите и унизите другого, скажите сами себе: «Я не лучше его». И потому-то Бог и поставил передо мной это зеркало, чтобы я увидел в нем самого себя. Я смогла ответить на вопрос? Следующий вопрос. Да, пожалуйста.
Конечно, было событие, но я тоже член протестантской церкви, вот, и уже более чем 10 лет, в общем-то, и как бы, наверное, шел какой-то именно рост, и было какое-то неудовлетворение той пищей, которую мы получали даже, ну, в наших именно, значит, в церквях. Поэтому даже рылся всюду, как сказать, искал каким-то образом, чтобы получить. Ну, вопрос мучит, в общем-то, всегда, как все-таки быть уверенным, получить удостоверение о своем, значит, спасении. Он всегда мучает. Вот, и поэтому как бы плавал по всех, кстати, именно вот, источникам, искал, где действительно получить конкретный ответ. Ну, я понимаю, что сегодня мы не можем абсолютно как бы там ответить на это. Мы понимаем, что есть такое устремление, и предела нет. Ну и даже мне пришлось как бы, это попалась как-то книга, если Бог ведет, то Он тебе дает и книги, именно там, я отвечаю через книги. Вот есть такие аскетические опыты Брянчанинова, это православное богословие, если мы слышали, он обработал все учение отцов церкви. Вот. И потом вот ваши книги, то есть, ну, это было как бы православное, мы говорим, конечно, мы понимали, вот видите, это православное, а что же у нас такого нет? Вот вы, кстати, тут ваши книги это были как раз вот той твердой пищей. Мы даже свои доставали пастырей, которые, это, почему у нас нет твердой пищи, они от нас, от самых, как называют, отпихивались. Что вам надо, вам еще так сказать? Вот. Ну, конечно, в итоге, я думаю, что прошло время, и уже в наших вот, церквях уже кушают твердую пищу, слава Богу. И, ну, будем говорить, что ваши эти книги, они были как пророчество какое-то, а пророка уже ведь вот не любят. Они же обличают не самую верхушку нашу, там, ну, духовенство. И не любят ни епископа, ни пастыря, потому что они обличают им. Вот, я хочу все-таки, понимаете, в истории, как бы, даже нашей, ну, истории церкви, ну, не, нашим церквям по 25-30 лет, но истории этой церкви не 25-30 лет, а и 2000 лет. Вот. И мы как-то, я скажу даже честно, я очень с почтением отношусь, так называемым, хоть это слово нас как-то пугает, отцы церкви. Это те люди, действительно, которые, ну, будем говорить, они пытались, они тоже, это люди, которые были в поиске. Минуточку, я вам сам не мешал. Все-таки вот пользовались ли какими-нибудь именно вот духовным именно вот наследием? Вот. И что вы, допустим, получили? Или это было чисто ваш какой-то именно, ну, опыт? Вот это вот. И как вы относитесь все-таки, ну, вот к отцам, вот этим именно вот стоикам, которые жили отдельно? Мы знаем, что, допустим, православная церковь была одна линия, а те люди, которые были не согласны, они отделялись. И я скажу о них, что эти люди были посвященные, они себя действительно считали пеплом там, и то и прочее. И они тоже как, говорили о том, что без благодати невозможно Богу угодить. А у нас такая сейчас, как бы, вот ребенка все отбросит, только мы самые правильные. Вот ответьте вот ваши отношения все-таки, если оно какое-то есть отношение.
Спасибо. Дорогие друзья, ну первое, что обратило мое внимание на слова в вашем вопросе, который содержит в себе сразу несколько вопросов. Правда, вы закончили последним. Но лично я обратила внимание вот на что. Что вы сказали, что долгое время чувствовали неудовлетворенность, да? Духовно, и вы искали. И слава Господу! Почему я об этом говорю? Потому что именно неудовлетворенность моим христианством, я буду говорить о себе, и неудовлетворенность тем, что я слышала, мне этого не хватало. И неудовлетворенность тем, что я имела в свое время, в годы молодости, привела меня к тому исканию, о котором вы читаете в книгах «Путем исканий». Я и книгу-то так назвала. «Путем исканий». Знаете, когда мы довольны собой, нам нет смысла ничего больше искать. Неудовлетворенность ведет нас к поиску. Почему я и говорю благодарность Господу, что Он в ваше сердце вложил эту неудовлетворенность. Может, потому вы и сидите сейчас здесь, что эта неудовлетворенность в вашем сердце жила. Второе. Ну, я не буду, наверное, промежуточные вопросы рассматривать. Отвечу на ваш последний прозвучавший вопрос. Были ли люди в моей жизни, которые бы повлияли на меня и на мои искания, и опыт которых стал бы для меня благословением? Да, безусловно. Безусловно, такие люди были. Сначала это были люди здесь, так сказать, на наше время, на нашей земле. Например, помните, я вчера сказала вам, что Бог назвал меня блудницей только потому, что я подумала и помыслила об одном человеке чуть больше, чем Бог допускает и рассматривает как чистоту, чуть дальше. Так вот, этот человек сыграл в моей жизни роль, чтобы воспламенить во мне то пламя, которое не то что стало затухать, а стало слабеть. Потому что я увидела, мне тогда было сколько лет, наверное, да, 20 лет. 20 лет, и я, постоянно пребывая в нашей небольшой общине в Владивостоке, думала, неужели это и все? Неужели это и есть все христианство? Неужели вот только так, живя, мы и спасаемся? Вы знаете, я сама не понимаю. Я вижу в этом только волю Божию, руку Божию и водительство Божие. Потому что кому бы я в нашей церкви не обращалась или ни с кем бы не пыталась делиться этими мыслями, меня никто не понимал. Так вот, в 20 лет, это где-то 18 лет я приняла водное, в 15 лет я стала задумываться глубоко о Боге, много пережив лично с Ним, в книге «Путем исканий» это описано. 18 лет приняла водное крещение, а к 20 годам сникла, скисла, попросту говоря, духовно. И вот приезжает к нам этот молодой человек и говорит так, проповедует так, что невозможно его слушать равнодушно. Я аж привставала вот так и думаю, как это возможно, что человек вот так горит. Это был первый, который всколыхнул во мне, я не говорю какие-то плотские сейчас чувства, а духовные, побудил меня к духовному пробуждению. Потом были уже встречи с разными людьми, которые так или иначе своим свидетельством или проповедью влияли на меня. Но, пожалуй, никто из служителей так на меня не повлиял, как вы думаете, кто? Протестанты обычно отстраняются, когда я об этом говорю, как один православный священник. В 20 лет, кто читал книгу «Путем искания», я приехала в группу студентов. И вы знаете, они мне стали рассказывать, как они сначала уверовали в Господа, попав в православную церковь. А потом этот православный священник, когда их стал интересовать вопрос Духа Святого, языков и так далее, и они обратились к нему, это был очень умный, мудрый, я бы сказала, человек, сказал: «Боюсь, я не смогу удовлетворить ваши запросы. Знаете что, вот вам адрес, идите-ка вы к пятидесятникам». И они пошли к пятидесятникам. Что из этого получилось, не буду рассказывать. Вы знаете, что бывает и у пятидесятников. Но этот вопрос оставим. Я снова хочу перейти к тому человеку, к этому православному священнику, который меня потряс. В 20 моих молодых, глупых лет. Почему говорю глупых? Вот эти студенты привели меня к нему в православную церковь. Я стояла, смотрела, я ж... Что вы, духовная такая? Такая, такая. И вот я смотрела, как эти бабушки подходили к иконам, целовали их, ставили свечи, преклонялись, потом подходили к этому батюшке, целовали у него крест. Я внутри посмешалась, думаю, крест на пузо повесил, и смотри-ка, святой, что перед ним преклоняться надо. Вы простите, но я говорю, как это было. И вот я стояла и разрывалась от возмущения, хотела сказать, что вы меня сюда привели. А потом смотрю, этот один из студентов подошел к нему, что-то сказал. И смотрю, этот батюшка, ему было, ну, мне 20, ну, сколько? Ну, лет 38, ну, 40 максимум. Идет в моем направлении. Я думаю, ой, не дай Бог, чтобы он понял, о чем я тут думала и как я возмущалась. А вдруг это действительно человек Божий? Я встречала таких и среди священников православных. Вот почему я иду ко всем. И мне звонят и православные, и католики, и практически все существующие конфессии сейчас на душепопечительстве. Но слова этого батюшки, мне сейчас 63, я уже 43 года, не могу забыть. И вот он подошел ко мне и говорит, ну как вам понравилось здесь? Вот мне сказали, что вы прилетели из Владивостока. Я говорю, мне не нравится, как здесь проводят его служения. Почему вы людям влагаете вот эту мысль, что все эти святые являются теми, кому можно поклоняться, через кого можно обращаться к Богу? Что вы делаете их посредниками между Богом и человеком? Ведь написано, есть только один посредник между человеком и Богом. Человек Иисус Христос. Короче, вы поняли, да, как я разговаривала? Вот такой я была в 20 лет. Я говорю, понимаете, что вы учите людей идолопоклонству? Ну и в таком духе дальше. Он молчал, ни слова не говорил, не прерывал меня, выслушал все мои возмущения и потом сказал, когда он говорил, я стояла как рак красная от стыда. И вот что он мне сказал, девушка, я вижу, что вы ищущая душа, я вижу, что вы ищете Господа. Я рад, что вы не удовлетворяетесь тем, что имеете, хотите познать больше. Но можно я дам вам один совет? Может быть, он поможет вам не повторять этой ошибки на протяжении вашей последующей жизни и искания Бога. Знаете, его спокойный тон на фоне моего возмущения, видите, какой я была? Почему люди мне говорят, ах, Людмила, как... Я говорю, успокойтесь, оставьте. Если вы знали, какой я была. Если бы не милость Божия, избавившая меня от многого, что присуще было моему я, то где бы я была? Знаете, я слушала его спокойствие, терпение со мной. И дальше думаю, что же он мне скажет, что за совет на всю жизнь? А он мне говорит, вполне возможно, что вы будете сталкиваться еще со многими людьми, как было пророчество. Видите, со сколькими я сталкиваюсь? То постарайтесь запомнить мои слова. Не топчите в человеке того, что ему свято. То есть не торопитесь топтать его убеждений, его взглядов, то, в чем он вырос, то, что ему привито как святыня. Не торопитесь. А лучше покажите своей жизнью и своим поведением, что вы имеете нечто большее, чем они. Мудрый совет. Я его до сих пор не могу забыть. Вот вам второй человек, который на мою жизнь и на мое хождение с Господом и пред Господом и в отношении к людям и к их духовным ценностям раз и навсегда наставила на верный путь. Этот совет поставил меня на верный путь. И с тех пор я не тороплюсь разубеждать людей в их понятиях неверных, духовных, как я теперь могу на данном этапе своего духовного развития и личного духовного опыта с Господом. Люди мне звонят и рассказывают такие ереси. Не обижайтесь. Я слышу и понимаю, это такое младенчество духовное. А человек 10, 15, 20 лет верит. Люди рассказывают мне о таких водительствах Божиих, а я чувствую за этим оккультизм или явное заблуждение. Я теперь никогда никого не переубеждаю и не тороплюсь сказать твои мысли и взгляды чистейшей воды заблуждения. Не тороплюсь. Я, как и тот православный служитель, стараюсь выслушать. А потом говорю, если вы хотите убедиться в этом, возьмите фильм «Кто смог», «Врач для души». Это на 50-летие говорят люди те, которые там, вот на мое 50-летие, просто сняли этот фильм, и некоторые хотели его иметь, но вы сделали этот фильм. И вот там выступающие рассказывают, как я с ними разговаривала. И я не стараюсь, вот так сказать, Словом Божьим бить сразу по слабым местам и сокрушать их неверный взгляд. Я просто их слушаю. Мне некоторые возмущенно говорят, что ты теряешь время на этих православных, на этих католиков и так далее, особенно на сектантов, кто в сектах. Да, но это душа. И она пока на этом этапе развития, на этой ступени приближения к Господу. И кто я? Мое дело лишь помолиться о нем и с ним, чтобы Господь открыл ему глаза. Где написано, что мы должны открывать людям глаза на их грехи и неверные взгляды? Нет, написано, ибо Дух Святой, приходя, открывает нам глаза. Мы только можем молиться, чтобы этот Дух Святой начал свою работу в этом сердце. И Он откроет ему. Вот так я стараюсь молиться с людьми. Благодаря совету этого православного священника. Я не всегда, редко об этом рассказываю, наверное, второй или третий раз за все годы поездок. Почему? Потому что протестанты и особенно духовные страшно возмущаются, когда я примером привожу в пример православного пастыря. Один так возмущенно мне подошел после собрания, высказывал, что я подумала, лучше я не буду рассказывать об этом. Но я решила все-таки вам рассказать. Насколько я поняла, вы сталкивались с православием. Так что везде есть прекрасные души, жемчужины, которые Бог может использовать, чтобы вразумить, остановить нас в чем-то, обличить, а может быть и наставить. И я встречала не раз потом других священников, потому что много раз ездила, и на собрание к протестантам приходили православные священники. Приходил один монах, и подождя ко мне, например, на Украине, сказал в Одессе, как жаль, что вы женщина, иначе бы я вас в мужской монастырь наш взял. Ну, видите, как жаль, что я женщина. Бог сделал ошибку, ну вот все усмотрела, почему-то надел на меня юбку. Он сказал, я с удовольствием служил. Видите, я и с монахами говорю, ах, с кем только за эти годы не говорила. И скажу вам, многие люди в той или иной мере чем-то становились для меня благословением. Скажу больше. Очень многие из тех, кто приходят на душу попечительства, открывают свои грехи, плачут, обливаясь слезами свою прошлую, нечистую пред Богом жизнь. А Бог мне говорит, видишь, Людмила, как способна смиряться эта душа. И вот такие люди становятся мне благословением. Что же касается особых служителей, кого Бог употребляет, то скажу, я очень ценю Освальда Чемберса. Не знаю, знаком вам? Читал кто-нибудь из вас книгу «На каждый день все мое предельное Господу»? Там на каждый день короткие мысли. Какая глубина мыслей! Я приехала в Германию, мне подарили католики эту книгу. С тех пор 28 лет я не выпускаю ее из своих рук. Это человек, который в 41 год сгорел от служения Господу, отдавая себя всецело. И читая его, я поражаюсь глубине мысли человека в 41 год. Вот так. Ну, конечно, есть и другие авторы, которых я с удовольствием читаю. Мне многое нравится у Макдональда. Может быть, знаете, тоже его книга есть на каждый день чтения, на каждый день я люблю. Обычно я утро начинаю с прочтения 4 книг на каждый день. «Женщины одной», и вот Освальда Чемберса, Макдональда, и есть еще одна книга, которая называется «Потоки в степи». тоже от женщин, но какая глубина мыслей. Так я часто, если только не начинается 7:30-8 звонки душа победительски, я начинаю чтение на каждый день 4 этих книг, утихаю пред Господом, молюсь, и так начинается этот день. Я что-то упустила из ваших вопросов. Вы мне еще раз подскажете.
Как вы относитесь, если вы все знаете, стол восточной церкви? Я не говорю православной, там какой-то русский или какой-то...
Восточной церкви. В основном отрицательно. Не буду вдаваться в подробности. В основном, знаете почему? Я 22 года занимаюсь оккультно примененными людьми. И очень много пережила. Люди рассказывают о своих увлечениях восточными религиями, восточными направлениями, скажу вам. Я не буду называть процента, но очень-очень много в этом оккультного. Поэтому осторожно, настороженно, а более отрицательно. Просто вижу последствия практики и взаимодействия со всеми этими восточными религиями. Какой еще следующий вопрос? Я смогла ответить вам, удовлетворила вас своим ответом.
Я могу без микрофона.
Ладно, сейчас сестра.
Пожалуйста.
Что вслед за этим вопросом оставляет многоточие? Нет, мы вовсе не обязаны и не должны. Я подчеркиваю это. Должное – это значит обязанность. Без этого, не сделав этого, ты чего-то не достигнешь. Нет. В душепопечительстве, кстати, я об этом очень подробно пишу в книге «Хождение во свете». Очень подробно. Я пишу там, что такое душепопечительство, принципы его, методы его, кто является душепопечителем, кто может быть, а кто не может быть. Дальше, как проходит душепопечительство, как проходит исповедь, как совершается молитва с, запомните, с отречением, то есть освобождающая нас молитва от власти сатаны. Это касается оккультных сексуальных грехов. Но и особенно подчеркиваю, что исповедь – это не что-то должное, без чего мы погибнем. Ни в коем случае. В Библии мы нигде не найдем подтверждения тому, как некоторые убеждают. Ты должен, ты обязан. И вопрос освящения и очищения ставят краеугольным камнем. Нет, это тоже крайность. К сожалению, людям очень свойственно духовное шарахание из одной крайности в другую. Ясно, освящение для нас воля Божия. Написано же об этом. Ибо воля Божия есть освящение наше. Но то, как оно проводится. Так вот, вы можете прийти в молитве пред Господом и исповедать свой грех. Но вот именно это я делала многими неделями, месяцами, живя в Сибири, в Иркутской области. Знаете, что значит быть администратором? Поднимать разваливающуюся в тыкве, родить ее и так далее. И, разумеется, я могла тогда, не зная той истины, которую теперь открыл мне Господь, и возмущаться, и раздражаться, и гневаться, и. А совесть-то не молчит. Господь-то жил и тогда в моем сердце. И вот я возвращалась домой, падала на колени и плакала. Господи, я опять не удержалась. Ну, прости мне это раздражение, ну, прости возмущение, прости, что я такая требовательная, как администратор. Знаете, я к людям была требовательна, как и к себе, впрочем, тоже. Кто это понимал, тот старался. И так, собственно, менялась ТЭК и наша работа. Однако я чувствовала, вот говорю, исповедую, облегчение настоящего не приходит. До времени, пока вдруг однажды, тихо-тихо, в сердце прозвучал голос. Людмила, кому ты исповедуешь? Я знаю все. Я ж вздрогнула, это было настолько неожиданно. В то время был тяжелый период в моей духовной жизни. В книге «Путем искания» я назвала эту главу, где описывала этот период «Христианка без Христа». Я так себя называла. Так вот, я штукнула. Через долгое время Господь заговорил ко мне так: кому ты исповедуешь? Я стояла и говорю: Господи, а как понять, а кому я должна исповедовать? Я тогда понятия не имела о душепопечительстве. И что это значит? Я знаю все. И дальше шел тихий голос в сердце. Помнишь Каина? Он еще не согрешил. У него только была мысль против своего брата за то, что Бог принял его жертву Авеля, а его не принял. И это зло поднялось в его сердце, и появилась мысль отомстить. Богу, разумеется, он не мог, но Авелю, да. И что Господь говорит? Господь, он пришел и сказал: Каин, грех лежит. Мысль была, а Бог назвал это уже грехом. Каин, грех лежит у порога сердца твоего, но ты властвуй над ним. Каин не сумел властвовать над ним и все-таки исполнил то, что задумал. Заметьте, Бог знал даже мысли. Поэтому, если мы исповедуем Господу наши грехи, мы ничего не приносим в свет. Мы только говорим и без того известное Богу. Ведь Он все проникающий свет. И прежде чем мы говорим Ему, открывая грех, Он уже знает этот грех. Он видит нас за закрытыми дверями, написано, в потаенных комнатах, да? Пророку Господь сказал, что пророк есть в моем народе. И он знает то, что в потаенных комнатах совершается. Почему? Потому что Бог ему открывает. Так вот, друзья, вот тогда вот этот тихий голос заставил меня задуматься. А что же это такое? Исповедать грех. Господи, тебе тогда не надо исповедовать, ты знаешь все. А что я должна делать? Знаете, я тоже хотела, чтобы эти бремена падали с моей души. Прошло много-много лет, пока не наступил вот этот час страшный на Квасисабанту, в этой миссии африканской, в Южной Африке, когда Бог сказал мне: пойди и исповедай свои грехи пред служителем, пред душепопечителем. А я воспротивилась всей душой, вы читали это? И сказала: нет. Вы думаете, почему? Я была настолько ожесточена. Я понимаю людей сейчас, которые говорят: нет-нет, я не пойду. Я не доверяю нашему служителю. А вдруг это выйдет на свет дальше и так далее и тому подобное. Я очень хорошо понимаю этих людей. Я сама была такая. А теперь сама душепопечитель. И когда люди мне звонят, говорят: я что, обязательно должен вам открыть? Я говорю: нет-нет. Идите дальше со своими грехами и живите их. Вы меня ими не осчастливите. Выслушивать грязь. Вы даже не представляете, что вынужден порой слышать душепопечитель. Это несчастье. Это время, которое помогает нести только Бог. Причем дает эту способность только тех, кого сам призывает на это служение. Не того, кто ставит братья или братский совет, или епископ, или который сам решает, что он может нести это служение душепопечителю. Кого ставит Бог. Вот это мое личное твердое убеждение. Я никого в этом не пытаюсь убеждать, но это я говорю как мое личное убеждение. Будучи сама уже 22 года душепопечителем, знаете почему? Не выдержишь, сломаешься. Это такое бремя. И только Бог может дать любовь к душе, которая открывает ужасные грехи, мерзкие грехи. Если вы знали, что значит выслушивать эскатоложество, если всякие половые извращения выслушивать, можете себе представить? Такое впечатление, что тебя, простите за такое сравнение, выражение, опускают в блевотину, вытаскивают, из тебя капает. Но это душа, за которую Христос пролил кровь. И вот это ее исповедь, принесение в свет, лишит дьявола права на эту душу. Знаете, мне было поначалу только трудно, а потом, через 2 года, все удивляются, да я и сама себе удивляюсь. Это дар Божий, который Бог дает тому, кого сам призывает. Так вот, ночная на Сизабанту Бог мне сам сказал. Прочитайте книгу «Путем искания», если вас этот вопрос так волнует. И вы узнаете, как меня всеми фибрами души, противящимися душепопечительству, исповеди в присутствии человека Бог сам направил человеку. Почему я противилась? Потому что я до этого однажды в Эстонии обратилась к служителю, диакону, проповеднику известному на всю Эстонию, исповедовала свои грехи. И пережила такое, что сказала: «Не видок», как немцы говорят, «никогда больше не пойду к душепопечителю человеку. Никогда». Поэтому я хорошо понимаю людей, которые сейчас приходят и говорят: «Мы хотим, но мы не можем. Мы не можем доверить. Пастор настолько открыт со своей женой, что он расскажет мои грехи своей жене, а я-то знаю, как она умеет молчать в кавычках». И так далее. Подобное слышу. Вот, друзья, почему я в этой книге пишу. Молитесь, чтобы Господь вам указал того, кому вы можете пойти без страха, что эта нечистота вашей жизни однажды выйдет на свет. Итак, душепопечительство и исповедь присутствия душепопечителя — это не что-то, что мы должны и обязаны делать, и без чего погибнем. Потому что, повторяю, Писание нигде об этом не говорит. Но душепопечительство, сделанное правильно, с правильным сосудом, понимаете, что я имею в виду под этим, является огромнейшей помощью духовной. Вы знаете, одна женщина пришла ко мне и говорит, я ее не забуду, и одной, и часто повторяю тот же самый пример, потому что он такой яркий. Она была пожилая, уже не были внуки, она пришла и исповедовала раздражение, возмущение и гнев, который постоянно испытывала с внуками непослушными. Мы помолились об этом, она пошла домой радостная, подошла ко мне и говорит: «Вот это да, вот это я пережила что-то. А что ж вы пережили?» А вот доченька, я для нее тогда была доченька, мне было 42, что ли, года. А ей было за 60, далеко 67-68. А вот что, доченька, на следующий день после этой исповеди, когда я это открыла при твоем, снова мне стали сдаводить. И вы знаете, настолько, ну, сатана как будто их взял в удел, что я только рот открыла, чтобы, как и раньше, закричать на них, заорать, как я это делала. Вдруг какой-то внутренний голос меня остановил. И сразу пришла мысль: так, я ж только вчера этот грех этой женщине в присутствии ее исповедовала. Если я сейчас заору, то что получается? Это мне послезавтра опять собрание, мне опять к ней идти? И опять это исповедовать. О, не позор, что она скажет? Ненормальная бабка. Опять только исповедовала и опять тоже делает. Это ж стыдно. Как я вообще могу ей в глаза взглянуть? И вы знаете, я закрыла рот и промолчала. И ласково заговорила с внуками, погладила по головке. И они мне на следующий говорят: «Бабушка, какая ты у нас золотая! Ты такая была вчера хорошая!» А я слушала ее, улыбалась и думала: смотрите, какие мы. Мы человека, я ж человек, стыдимся больше, чем Бога. И зная вот эту человеческую способность, Бог предлагает нам помощь. Исповедь присутствия, когда мы своим языком, глядя в глаза другого человека, стыдясь, ведь при Боге мы можем не стыдясь исповедовать: «Господи, прости меня, и завтра делай то же самое», не стыдясь. А она постыдилась сказать, снова повторить этот грех в присутствии человека. И это ей помогло. Даже маленькие ноги сказали: «Бабушка, какая ты была хорошая». И она говорит: «Теперь я бодрствую, сестра». И так это является большой помощью, но не чем-то, что это должно быть и обязано быть. Есть еще один пункт. Написано: если двое или трое согласятся о чем-то молиться, да, будут услышаны. То есть молитва совместно с душепопечителем имеет большую силу. Двое соглашаются о чем-то молиться. Особенно если этот сосуд очищен, усмотрен Бога для этого служения, молитва которой не имеет преград для восхождения к небу и не имеет той стены, о которой мы предыдущие два дня говорили. Помните? Стены, построенные нами грехов. Слово Божие не зря говорит: много может усиленная молитва кого? Праведного. Там Слово Божие. Нет, нет праведного, нет ни одного, все согрешили. Да, правильно, все мы грешники, но степень нашей греховности тоже разная. Первое. Второе. Если человек годами шел путем очищения и освящения, и Бог близок к нему, его молитва имеет большую силу. В немецкой Библии Писание, этот стих звучит так намного лучше, открывая смысл. Очень хорошо, когда владеешь не одним, хотя бы двумя языками для сравнения. Написано так. Много может молитва силы праведного. Видите? Не усиленная. А то усиленная как мы можем понять? Что значит поститься, молиться, кричать громко? Должна она длиться несколько дней, недель. Усиленная. Мы же так понимаем это слово. А вот молитва силы уже несколько иначе нам открывает. Правда, смысл этого стиха? Итак, молитва имеет силу. Поймите меня правильно, я не хвалюсь. Если хвалиться, то только Господом, который явил мне милость в свое время моей души. Многие после совместной молитвы на душепопечительстве звонят и говорят: «Людмила, ты сколько молилась за нас?» Видите, что значит усиленная молитва в русской Библии, изложенная так? Люди считают, что если усиленная, то я долго-долго молюсь. Людмила, ты сколько за меня молилась? Я повторяю, я не хвалюсь этим. Я просто вам рассказываю пример. И это, милость Господа, так не всегда было. Ты часами, днями молилась. А я сижу и думаю так, если я ему скажу, что я 3 минуты только молилась за него, только в тот момент, когда он закончил свою исповедь, не будет ли это ему преткновением? Он еще обидится, скажет, ты уделила мне слишком мало времени. И тогда я поступаю, как поступают часто евреи. Вот еврей среди нас сидит. Знаете, чем они мудрые? Они часто на вопросы отвечают вопросом. Правда? А почему ты это спрашиваешь? Спрашиваю я. Я говорю, а почему ты это спрашиваешь? А потому что я потрясена результатом. Бог так явно ответил тогда на нашу молитву. И я думала, ты молишься еще и еще. А я после этого и забыла. Я переключилась на следующего человека, на следующий телефонный звонок. Вы поняли? Так что молитва душепопечителя действительно имеет силу. И если вы переживете и вкусите это, то для вас не будет вопросом, идти или не идти, Господу или нет, или еще и к служителю. Если вам молитва Господу помогла и сняла бремя с вашей души, слава Ему за это, поблагодарите и оставьте так. Но если в душе дерзание и мучение, может быть, лучше воспользоваться той привилегией, той помощью, которую Господь предлагает. Только не ошибитесь, придите к правильному человеку, иначе вас постигнет только разочарование.
Спасибо.
Итак, друзья, я ответила, кажется, на 3 вопроса. Если у кого-то кричащий вопрос есть, я еще отвечу на 4-й, и потом мы закончим.
С этим вопросом, который вы говорили, почему так ребром был поставлен вопрос у вас на квасе за банду, что если бы вы не исповедовались бы, то ваша участь была бы такая плачевная, там смерть угрожала вам.
Я видела себя идущей в ад.
Нет, дело в том, что раз исповедание это нигде не говорится, что это обязательно должно быть в Библии, почему на тот момент так был вопрос поставлен, если вы не говорите служителю, вы погибаете. Нет. Почему так было? Да.
Насчет гибели я не могу так конкретно сказать, хотя действительно, когда видишь пламя ада, тогда мысль одна – я погибла. Знаете почему? Ответ очень прост. Что бы я была за душепопечитель, если бы сама не прошла глубокое душепопечительство, которое в основном только в основе своей длилось 7 лет? Где Бог выгребал и выскабливал и вымывал всю мою нечистоту, которая в основном была в мире моих мыслей. Что бы я была за душепопечитель, друзья? И как бы я реагировала на плачущих, сидящих сейчас передо мной в течение больше 20 лет? Если бы я не рыдала, не плакала, простите, у меня из всех дырок, наверное, тогда наших текло. Бог показал, явил себя в такой святости, как когда-то, наверное, или я могу сравнить Исаии. Он забыл, кем он был, что он пророком был и так далее. Я тоже забыла, что я была хорошая в своих взглядах. Я знала, для меня это было ясно, я погибла. А душепопечительстве я тогда даже не думала, какой там. Мало того, я противилась ему всеми фибрами своей души. Но Господь знает, как смирить ходящих гордо. Так написано. Я же вам рассказывала, что я и гордость были главными грехами моей жизни. Причем в такой замаскированной форме, что ни я и даже другие не замечали. А Бог видел. Так вот, прежде чем дать мне, доверить, точнее сказать, мне души своих детей, а это самый драгоценный материал в руках Божьих, это самое большое сокровище, почему купленное ценою крови Христа. Прежде чем эту драгоценность духу человека доверить мне, Бог сначала провел через саму, через долину унижения, уничижения. И я плакала, плакала и плакала. У меня, если вы знали, сколько я выплакала слез. Я кричала: «Господи, я погибаю, смилуйся надо мной». Это та, которая считала себя хорошей христианкой. Когда Бог являет свою святость, забываешь все хорошее. И тогда вот такой синький грех. Потом, когда я шла к душепопечителю, он улыбался и говорил: «Ах, Людмила, das ist Puppensünde», как немцы говорят, да это же кукольные грехи. Вы знаете, когда Бог явил свою святость, вот эти кукольные грехи, крошечные мысли, были для меня горой, которая меня давила. Бог просто, отвечая снова, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, Бог просто знал то, чего не знала я. И если для кого-то из вас это не обязательно, для меня это было обязательным и должным, потому что Бог готовил меня, хотя я не знала, на служение душепопечительства. И я бы никогда не поняла людей, плачущих, сидящих передо мной так, если сама часами, неделями, месяцами, годами не исповедовала все. Причем Бог мне это сделал максимально тяжело. Почему? Да я языком немецким не владела. А никто в этом пробуждении не говорил по-русски. И я сидела со словарями, обливаясь слезами, и писала письмо на страницу две в течение порой двух недель, выискивая каждое слово, а ведь не каждое слово духовное найдешь в словаре. И я ревела и плакала: «Господь, я не знаю, как это выразить, чтобы меня поняли». Если вы слышали мою первую исповедь, вы бы смеялись сейчас. Я путала немецкие и русские слова, захлебывалась слезами, простите меня, соплями, и говорила что-то уже сама не соображая. И мой душепопечитель сидел только и слушал, а потом помолился. Понимать я могла только парой слов: «Господь, ты понял ее», потому что он половину не понял из моего-то страшно ломаного немецкого языка. Но он помолился так: «Господь, ты понял ее». И вот все это мы и оставляем у твоего креста и у твоих ног. Благодарим, что ты услышал нас. Вот такая молитва. Как когда-то Илья, помните, молился: «Господь мой, Бог мой, я раб твой, сделал все по слову твоему. Услышь меня, услышь». И огонь не спал с неба. Вот так и здесь, после этой короткой, суперкороткой молитвы, я не могла поверить самой себе. Такое впечатление, что те грехи, которые я носила десятилетиями, упали с моих плеч. И мне казалось, что у меня выросли крылья. Видите, какой это может быть помощью? Видите теперь, почему не вы, а я должна была это сделать? Для меня теперь это было должное. Иначе возможно. Но сейчас не сидели в этом зале и не слушали друг друга. Вы меня, а я вас при задавании вами вопросов. Смогла я ответить мне на ваш вопрос?
Ну,
что еще?
Смотри, конечно, ну просто, да, дело в том, что там такая ситуация вы описываете, что, ну, вы как бы ответили нет сперва, да? Вы сказали нет.
Я сказала нет.
Вы не сказали нет. И что за это нет, как я так понял, что вам уготована была там такая нападение сатаны, вы пережили, правильно?
Брат дорогой, мне на работе, хотя мне было всего 24 года, говорили, у этой женщины силы воли на 5 мужиков хватит, она как трактор пройдет через все. Вот такая воля была у этой маленькой девушки в то время. И Бог, Он-то знает, как с нами обращаться. У Бога была цель приготовить меня к служению. И вот эту волю, которая, может быть, была больше, чем у вас, мужчины, Бог, а Он никогда ни в чем не делает ошибок, должен был сломать. Я благодарю Его за это сейчас. Если бы не та ночь, сколько раз я повторяла «нет, пойдешь? Нет». И я осознавала, кому я отвечаю «нет». Вы можете себе представить, какое, почему я там пишу в этой книге? Я только тогда поняла, насколько ожесточенным может быть сердце христианина. И другого пути Господу лично со мной, я не говорю с вами или с кем-то из вас, лично со мной, видимо, не было. Бог не делает ошибок. Если бы не эта встреча с сатаной, и если бы не эта его атака, и если бы не его лапы на моем горле, мы бы точно сейчас не говорили. Меня нужно было сломать в силе моей воли, наверное, только так. Поэтому не спрашивайте, почему. Мы Богу не можем задавать вопросы. Он знает пути с каждым из нас. И на 100% никогда ни в чем и ни с кем не ошибается.
Аминь.
Так, ну хорошо, если вы хотите, я сегодня удивляюсь, братья задают вопросы, это всегда радует. Итак, следующий вопрос.
Можно Олег вот задать?
Угу. Вопрос, как бы он будет немножко пересекся вот с вопросом по исповеданию грехов. Я хочу спросить о влиянии проклятия на христианина. То есть мы все знаем, что до 4-го рода идут проклятия, что благословения в 25 раз больше, то есть...
До тысячи родов распространяется.
Да, 4 умножить на 250.
Да, ну
и то есть, если христианин, он имел дело с оккультизмом, или имели его родители, деды и прочие, или даже если родители еще грешат, продолжают грешить, то есть два мнения, что кровь Христа, она омывает все грехи, ее нельзя умолять, и христианин будет вне проклятий. А есть другие мнения, что все равно будут проклятия. Или вот есть еще одно мнение, что проклятие у вас в голове, что кровь Иисуса Христа все омыла. Вот насколько реальное видение ваше?
Дорогие друзья, наверное, никто не знает следствия проклятий и оккультных грехов так, как душепопечитель. Почему? Потому что обычно доверяет именно душепопечителям такие вещи страшные в своей жизни. Так вот, могу сказать, что за 22 года я снова и снова с ужасом убеждалась, насколько верно Слово Божие говорящее, что проклятие, но в данном случае оккультное проклятие, оккультные грехи и возмездие за оккультные грехи идет до 3-4 рода. Мне лично. Просто Библия пишет до 3-4, потому что мы дальше не способны проследить. Практически уже до 4 это прабабушка, да, и все. Но вы знаете, мне в 2 или 3 случаях удалось проследить до 6-го поколения проклятия оккультных грехов. Каким образом? Пришла бабушка, рассказывая своей прабабушке. Прикиньте. Но я знала и внуков этой бабушки, которые были у меня на душепопечении, которые ужасно несли на себе проклятие оккультизма прабабушки своей. И потому Библия, если говорит «да», то ее слово «истина», «да» и «аминь». Действительно, это так. Касаясь сразу этого взгляда, что вы сказали, что проклятие у нас в голове только. То есть вот убежденность, что эти... Да, я правильно вас поняла. Могу сказать, голова тут ни при чем. Вы знаете, когда слышишь тысячи людей, я таких послушала, не меньше нескольких тысяч. Ну, представьте себе, 22 года. В поездках это очереди. Меня порой подруги уже уводят в 3 часа, в 4, полчетвертого ночи. Очереди стоят. Меня подхватывали, потому что я уже падала в сторону, а ты с ним машиной. Вы не знаете, что значит слушать оккультно обремененных или одержимых людей, чего это стоит. И вы не знаете, как дьявол мстит за эти души, которые вырываются из его лап. Так вот, друзья, это не в голове, это реальность. В книге «Хождение во свете» в главе «Душопопечительство с оккультно обремененными людьми» я описала это настолько подробно, насколько позволила глава одна этой книги. Вы не читали ее? Я вам очень советую прочитать ее.
Как она называется?
«Хождение во свете». Практически это центральная книга всей серии «Душопопечительства». И в ней как раз этот вопрос и рассмотрен. И люди, прочитав ее, звонят, говорят: «Ну точно, Людмила». Когда мы читали, мы поражались. Именно это в нашей семье и есть. В нашем роду и есть. Вот что я писала. Что сопровождает семьи, в которых идет родовое проклятие из рода в род? Убийство, самоубийство, часто очень аборты, выкидыши, то есть бесплодие. Но я не буду сейчас перечислять, там все описано, да. Дальше железнодорожные катастрофы различные, страшные. Что еще? Психические заболевания, раки у нескольких этих. И я перечисляю все, что бывает в семьях у тех, у кого родословная отягчена оккультными грехами. И тут наш ум и наша голова ни при чем. Я удивляюсь многим умникам, которые такие вещи толкуют. И просто задаюсь вопросом, это их представление или они это в практике жизни пережили? Когда прослушаешь тысячу людей, представляете, если из более чем 20 стран тебе звонят еще каждый день? Сколько людей рассказывали об этих вещах в своей жизни? Поэтому это реальность, это действительность, это не что-то, что копошится здесь у нас в нашей голове. И Библия никак не могла в этом сделать ошибки, написав, что проклятие до 3-4 рода. И благословение до 1000 родов. Это тоже подтверждает жизнь. Но я хочу еще одного проклятия коснуться, отвечая на ваш вопрос. Когда есть оккультные грехи, это да, это 100%. А особенно, если кто-то в роду передовая занимался белой и черной магией и спиритизмом. Ну и все колдовские группы, заклинания и всякие применения всяких там колдовских методов лечения, все это откладывает отпечаток. Но спиритизм, то есть общение с миром умерших или со злыми духами, оставляет особенно тяжелое проклятие. И занятия черной магией и, разумеется, белой, потому что это только раскраска разная. На самом деле черное и белое. На самом деле источник тот же – сатана. Вот почему здесь не может быть освобождения без освобождающей молитвы. По-немецки она называется «Лосак и кибет», то есть освобождающая молитва, когда человек произносит прямо такие слова в этот час. В присутствии свидетеля здесь на земле я отрекаюсь, сатана, от всех дел, которые я делал вместе с тобой, сознавая или не сознавая этого. Я разрываю всякую связь отныне. Некоторые подписываются кровью и так далее. Это вообще страшная сфера. Я отрекаюсь, я отказываюсь, сатана, от всех твоих услуг и последствий всех оккультных грехов. После этого сколько людей мне говорили: «Людмила, ты не представляешь». Я не мог даже поверить, что такой результат. Ну и дальше, как это совершается, это в книге описано. Вы можете прочитать, я не в силах сейчас все это снова рассказать. Повторяю, это не молитва к сатане, как некоторые пугаются, как я могу говорить. Я говорю, нет, Вы кому, Богу служили этим? Сатане. Так отрекитесь сейчас в присутствии свидетеля. Почему свидетеля? Ну, ко многим сатана приходит и говорит, ах, все это ерунда. Фу, подумаешь, ты отрекся от меня. Ты принадлежишь мне. Ты использовал мою силу. И потому никуда ты от меня не уйдешь. Он прямо шепчет таким людям. И тогда я советую людям говорить, а вы скажите, что у вас есть свидетель на земле? Разумеется, Бог. Потому что при этой молитве, но сначала идет отречение, а потом молитва покаяния. Господи, прости меня. Присутствует незримо и Бог, и сатана. Сатана знает, с этого момента он теряет на вас право. Почему? Ибо все, что приносится в свет, становится светом. Мы вчера говорили, да? И дьявол теряет право на эту душу. И душа передает себя всецело в руки Господа. Это очень ответственно. А всех последствий этих проклятий, то есть произносимых устами в адрес какого-то человека. Ответила я вам на этот вопрос, но я вам очень советую прочитать эту книгу. Дальше еще одну книгу «Духовные болезни», где есть глава «Грехи, являющиеся прямым вызовом Богу». Когда мы, не получив от помощи от Господа, не понимая путей Господних, например, мы болеем, просим об исцелении, исцеление не происходит. И тогда мне многие говорят, а в конце концов, ну если Бог меня не слышит, вот я обратился к гадалке, или я обратился к магу, или я обратился к экстрасенсу, но мне помогло, помогло. Но какой ценой? Дьявол ничего зазря бесплатно не делает. Он обязательно потребует расплату. Какую? Вашу душу. Поэтому в этой главе грехи, являющиеся прямым вызовом Богу, когда мы, не получив, как мы думаем, от Него ответ, обращаемся к другой силе, а их только две. Это написано в книге «Духовные болезни», вот в этой главе. Тоже вы что-то извлечете. Я только, в форме сгустка ответила на ваш вопрос. Мы закончим или еще есть вопрос? Вот этот мужчина, подождите, это был первый.
Поскольку мы знаем, что, как вы уже говорили, что мы склонны видеть чужие грехи больше, да, а свои не видеть, да? Вот тоже касается, например, поскольку все мы находимся, как бы церковь разделена на конфессии, да, и как правило, с такой практикой, да, что каждый критикует другую конфессию, да, вот и видите, недостатки в ней. И мне такой вопрос, что мне хотелось бы знать просто, поскольку я нахожусь в протестантской конфессии, да, хотелось бы просто знать, ваше видение, да, какие слабые места, да, именно в нашей конфессии, какие это, может, хронические болезни, да, которые самые такие стержневые. Потому что, еще говорили, например, те, которые познали сущего от начала, да, которые скитались по пустыням, да, и пещерам, которых весь мир не был достоин, да, они говорили, что видение своих грехов, да, тот, кто видит свои грехи, что мешает нам видеть, да, что нам мешает нам видеть грехи. У меня только, в принципе, есть ответ на этот вопрос, но я просто хотел еще ваше, понимание, видение, узнать об этом. Еще хотел бы сказать пару слов, что почему я ваши книги прочитал, не отрываясь вообще. Я шел даже, это первая книга, которую я читал на ходу. То есть шел и читал прямо на ходу. Да я прочитал сразу и днем, и ночью сразу. Да. Почему? Потому что, не потому что там можно что-то интересно, как-то там я там встретил, необычно, да. Потому что дело в том, что меня мучило все эти вопросы уже давным-давно. Мне Господь отвечал на них, потому что это может что-то неправильно, мое какое-то соображение, понимание. Я ходил, донимал там служителей, мне, конечно же, не выслушивали, или как-то по-другому реагировали, да. И я все это пережил уже до того, как прочитал ваши книги. Потом в библиотеке я просто говорю, Господь, я опаздываю на электричку, покажи мне ту книгу, которую мне нужно прочитать. И он, как раз я выхватил эту книгу, да, это было «Начаться с суду с Дома Божьего», да.
«Начаться с суду с Дома
Божьего». Да, и потом я уже все остальные книги прочел. Поэтому только я второй раз покаялся, после вашей книги.
Спасибо вам большое. Очень хороший вопрос. И, пожалуй, если бы он не был задан, я бы его и не коснулась, боясь, в кавычках. Вы же знаете, ведь я не боюсь обидеть вас. Какой хороший вопрос. И особенно, какие болезни и слабые стороны именно нашей конфессии. Вот конфессии той церкви, которая и общины, которая сейчас сидит передо мной, называясь общиной пятидесятников. Или, как некоторые говорят, духовных. Да, слабое, самое-самое слабое место пятидесятников – это духовная гордость. А любой гордости Бог противится. Почему духовная гордость? Мы имеем то, что не имеют другие. Вы знаете, сколько людей – лютеран, меннонитов, методистов – Гемайнд Годес у нас называется «Дети Божьи». Есть такая у вас община в Белоруссии? То есть те, которые не являются духовными, говоря языками, звонили мне и с возмущением говорили. Я уже устала сидеть, я встану немножко перед вами. Вы знаете, друзья, они мне говорили, почему пятидесятники такие гордые? Почему они считают, что они имеют все, а мы не имеем многого и самого главного. Крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Так они это характеризуют. Почему стоит нам прийти к ним в общину, совсем не зная нас, а просто видя, что мы начали к ним ходить? Не зная нашей жизни, люди подходят, или служителя чаще, или сами члены подходят и говорят, молись о крещении Духом Святым. Молись, это самое главное, что тебе надо иметь. Молись, чтобы Господь тебя крестил Духом Святым. Меня прямо принуждают к тому, чтобы я пришел на собрание, где молятся о крещении Духом Святым. Я пришел. Но когда я услышал эти вопли, эти крики, они меня смутили. Меня смутило еще что? Это часто говорят люди. Вы знаете, муж мой, слава Господу, он соединил совершенно два разных народа в нашем союзе брачном. И совершенно разные конфессии, которые обычно не стыкуются. Баптистов и пятидесятницу. Я себя сейчас... Все пишут на форумах христианских, спорят, кто же Людмила Плет? Пятидесятница, она же сама о себе пишет. Ну, я же пишу, что я родилась в этой церкви. А вчера или позавчера я сказала, я никому себя больше не отношу. Для меня относятся только две деноминации существуют. Являющиеся детьми Божьими и называющиеся. И я иду ко всем и люблю всех, потому что цена за всех пролита, кровь Христа. Так вот, друзья, люди, не, которые не имеют этого, порой намного трезвее рассуждают. Я благодарю Бога, что Он дал мне мужа-баптиста. Его рассуждения меня поражали, ведь до 35 лет я была только среди пятидесятников. Так вот, как он мудро говорил. Когда он рассказывал, как его Бог водил, как Бог к нему говорил, я порой открывала рот и думала, как это? Как это баптист? И мог слышать голос Божий. Ведь это же часть только нас, пятидесятников. Ведь мы только имеем Духа Святого. Вы знаете, как меня потом поражали христиане других конфессий? Их жизнь, их верность Господу, их жертвенность во всем, их трезвость мышления. Так вот, люди разной конфессии говорили, вы знаете, когда я пришел, меня убедили, я пришел, около меня собрались люди и стали кричать, молиться на языках. Вы знаете, через несколько часов с меня градом катился пот. И я ничего не хотел, только скорее выйти из этого дома. Но так и не получил языков. Другой говорил, когда вот так меня к этому понуждали, пожалуйста, поймите меня правильно. Вы попросили мне сказать слабые стороны и наши болезни. Вот это слабые стороны, которые отталкивают от именно этой деноминации людей и других христианских деноминаций. Другой человек сказал, когда я слышал это непрестанное «Крести, крести, 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 крести». Знаете, говорит, я подумал, да это же неудивительно, если трезвомыслящий человек. Если я, мой язык начнет заплетаться. Психологи утверждают, если одно и то же слово произнести 50-100 раз, тогда язык начнет говорить невразумительные фразы. Видите, какая опасность? Знаете, сколько людей я встречала, став душепопечителем, которые даже не подозревали, что их язык и не что иное, как абсолютное невразумительное звукопроизношение. Язык – это язык. Если вы услышим человека, говорящегося на каком-то иностранном, не ином, иностранном языке, мы понимаем, это речь. Да? Это не просто какая-то мешанина звуков, это речь. Пусть мы ее не понимаем, но она речь. Да? Так вот, язык, данный от Бога, это язык. А не какие-то непонятные звуки, типа... Простите меня, я прямо отвечаю на вопрос. Я всем говорю, кто обращается с сестра. А что такое? Душа моя тревожится. У меня как было 2-3 слова, так и осталось 2-3 слова. Я молюсь, а теперь думаю, это язык иной? Это от Бога? Сестра, а что вообще представляют собой языки? Какие они могут быть? Хорошо, я вам сейчас скажу. Они могут быть абсолютно пустотой. Если человек вот так вот автоматически стал у него заплетаться язык. Пла-пла-пла. Не пугайтесь, я вам говорю, потому что разговаривала с тысячами людьми, говорящими языками. Второе. Это могут быть демонические языки. Я слышала людей, одержимых, молящихся, как они думали, на языках. Причем порой даже чистейший английский, я понимаю, немного в школе училась. Удивительно. А человек был одержимым и покончил жизнь самоубийством, перерезав себе аорту. А он молился на языках. Мы с мужем только переглянулись. Он просил меня выслушать его исповедь. А когда я пришла, отказался. Дьявол запретил ему. Это был одержимый человек. Но если бы вы слышали его язык, мы с мужем только переглянулись. А потом домой приехали, говорили, вот если бы записать это сейчас на кассету, а потом принести просто в общение пятидесятников. Все бы кричали «Аллилуйя!» Приняв это за язык от Бога. А это был демонический язык. Запомните, многие аж возмущаются, когда я говорю, но я скажу вам. И снова, дьявол может подделать все. И исцеление, и дары, и языки. Вы скажете, как Бог позволяет? Нет, Бог не позволяет. Он что-то может опустить, потому что мы многого не знаем и не понимаем. Знаете, есть такое место Писания. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». Знакомо вам? А? Мы оправдываемся тем, что мы не знаем, тем, что мы не информированы, тем, что нам не говорили. Но извините, вот эта Библия говорит нам о всем. В этом слове не написано «слушайте, что вам говорят». И получите жизнь вечную. Здесь написано несколько иначе. И исследуйте Писание, ибо через него хотите иметь жизнь вечную. Или будете иметь жизнь вечную. Вот на чем основывается наше спасение. А она предостерегает нас от многого. Вчера мы говорили о прещениях, обращениях. И бывают истинные языки от Бога. Как один из даров Духа Святого. И вот такие языки, слава Богу, что они еще есть. Но не думайте, что они только у пятидесятников. Мне самой звонили. Я сама общалась с женщиной-лютеранкой, которая мне говорила, Людмила, у меня есть язык. Я говорю, а как ты его получил? Она говорит, однажды, просто в тишине, я молилась Господу. Молилась, излагая свои нужды. Это была такая горячая молитва. Никаких аллилуйя, крести, 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 ничего этого не было. Просто человек молился. И Господь просила, утешь меня, дай мне силы перенести это, что мне сейчас нужно нести, и так далее. И она говорит, и я не поняла. Вдруг услышала, что мой язык произносит слова, причем не просто в отдельные звуки, но слова, складывающиеся в язык. Как я вам сказала, арабский ли это, но это язык, китайский ли это, но это язык. Ты чувствуешь, что это язык, а не набор звуков. Так вот, дорогие мои, я столько слышала людей, которые получили Духа Святого, вообще никогда не общаясь с пятидесятником. Итак, это дар, который дается Богу. Как написано, Дух Святой дает каждому, как он хочет. Одному слово «ведение», «духом». Дух Святой – это личность, это третья личность, или ипостась, как говорят православные, святого Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Дух Святой, или иначе говоря, Дух Божий, пришел не в день Пятидесятницы, он, прочитайте во второй стихе Бытия, и Дух Божий носился над водой. Видите, когда он был от начала? Он только пришел, как Дух Утешитель, в тот день, который вот через неделю мы будем праздновать. Я удивляюсь, какая мешанина в головах христиан по поводу Духа Святого. Но он действует совсем не так и дает не так, как мы ему повелеваем. Я буду говорить, где вы думаете, у харизматов, в харизматическое общение на эту тему святость Святого Духа в эти дни ближайшие. Так вот, друзья, Дух Святой проявляет себя многообразно. И очень важно, чтобы мы имели действительно Духа Святого, а не то, что мы считаем Духом Святым. И вот эта слабость конфессии или деноминации пятидесятников. Первое. Уверенность, что они особо духовные, потому что имеют языки. Друзья, где написано, что по дарам, если это дар, узнаваем христианин?
По плодам.
Как дерево по плодам, так и христианин, имеющий Духа Святого, узнается по проявлению в нем плодов Духа Святого. Каких? Любовь, радость, кротость, терпение, милосердие. И знаете их? Есть они у вас? Вот почему. Вот почему от меня шарахаются теперь пятидесятники и считают, что я в таком страшном заблуждении и ересе. Я их не сужу. Я ни этому не удивляюсь. Если бы Господь меня не вывел во все конфессии и не дал бы возможность встретиться с жемчужинами, душами, истинных христиан, имеющих плоды Духа Святого, я бы точно так же рассуждалась. Потому что этому была научена чуть ли не с пеленок. И впиталась с молоком матери и не переняла сильным отца. Потому что они уверовали, были неверующими людьми после войны, а потом уверовали, попав сразу и крепко держась учения. Все мое родство пятидесятник. Все, у меня огромное родство. Когда мы с Эрлаштегина были в США, то он меня спросил, в каком штате Америки у тебя нет родственников. Они все стали мигрантами и выехали почти все. Итак, друзья, вот это важно. Запомните, не гордитесь. И еще, просто в форме предостережения. Не хватайтесь за человека, пришедшего к вам в церковь, и не говорите, что он нуждается в крещении Духом Святым в первую очередь. Откуда вы знаете его жизнь? Вы знаете, сколько оккультно обремененных, плача мне говорили, я по уши в оккультизме. А мне сразу схватились за грудки и сказали, молись о крещении Духом Святым. И я замолился мгновенно. Но теперь я думаю, чьи эти языки? Ведь я во, что я только не творил. И скажу вам, если человек не открывал, не совершал отречения, не отделялся от сатаны сознательно, что это за Святой Дух, который все это терпит? Я понимаю, представляю, что это будет видео. Я представляю реакцию. Я сколько могу уклоняюсь от этого. Я не хочу причинять боль. Но уж если мне задали прямой вопрос, я не могу отвечать иначе, чем прямо. Поэтому, друзья, это тоже тот пункт, где нам надо проявить бдительность, рассудительность, трезвость. И я замечаю, люди мне говорят, вот пока за меня молились, а я говорил так, Господи, если это не от Тебя, если я к этому не готов, сохрани меня от этого, умоляю Тебя, не получали языка. А порой получали после, оставшись один, приведя в порядок свою жизнь и отношения с Богом. Видите, Святой Дух потому и святой, что не терпит нечистого. Бойтесь людей понуждать к чему-то, не зная, что в их сердце. Иначе они будут плакать всю жизнь. Скажу вам еще пример. Несколько человек мне сказали, вот что нас удивляет, Людмила. Как только мы стали очищать свою жизнь в исповеди, приводя ее в порядок, мы потеряли нашего Духа Святого. Мы потеряли языки. Простите, друзья, я спрашиваю, а что это за Святой Дух, который боится освящения и покидает вас после освящения? Они улыбаются и говорят, слава Господу, что Он нас освободил от таких языков, которые нет Святого Духа. Видите, что может быть? Поэтому об этом можно говорить много. Вот почему я благодарю Господа за служение, которое открыло, как я вам сказала в первый день, на многое глаза, заставило многое пересмотреть, расставила точки над «и» и изменила мои приоритеты. Мы говорим, не угошайте, или Библия говорит, не угошайте Духа Святого. Пророчество не учирайте. Это есть, есть, и это надо иметь в виду. Но Библия говорит много раз, бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Для чего? Потому что враг ваших душ, дьявол, ходит за нами, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И прекрасно может использовать то, что в нашем представлении существует только как Божья истина. Он это прекрасно может поделываться. Поверьте мне, прослушавший тысячи душ.